Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Сегодня мы познакомим вас, уважаемые радиослушатели, с деятельностью Русского музея, которая не очевидна посетителю музейных залов, но связывает сотни творческих людей разных городов России и зарубежья, десятки не только музеев, но и иных учреждений культуры. Речь пойдет об изобразительном марафоне, он называется «Художник и война». Нынче, 8 мая, изомарафон состоится в третий раз, и вы можете стать его зрителем и увидеть произведения искусства, познакомиться с судьбами художников, свидетелей или непосредственных участников военных действий. Сотрудники мультимедийного центра Русского музея уже получили 90 заявок на участие в этом году. Собственно, идея марафона родилась с началом пандемии 2 года назад, когда масштабную выставку в залах Русского музея, посвященную Дню Победы, вдруг впервые пришлось открывать совершенно без публики. И тогда желание соединить, преодолеть вынужденную разобщенность музейного пространства с помощью современных технологий заставило многих сотрудников музея в разных городах освоить непривычные прежде навыки работы с изображением, звуком, текстом. Ведь для изобразительного марафона надо было предоставить готовый видеоролик. Необходимый ликбез и инструментарий предоставил и продолжает предоставлять сейчас мультимедийный центр Русского музея. И главное, к чему призывали организаторы, это новым свежим взглядом увидеть свои художественные собрания. Искусство на войне живет своей особой жизнью, фиксируя страшную действительность и временами поднимаясь на уровень глобального философского осмысления. В этом заведующая отделом Центра мультимедиа Русского музея Светлана Бирюкова, куратор марафона, отталкивалась от книги немецкого физиолога, пацифиста, профессора медицины Георга Николаи. Книга называется «Биология войны», написанная в канун Первой мировой войны. Она вызвала очень большой отклик у интеллигенции Европы, вызвала отклик у Эйнштейна, который помогал собирать деньги на ее издание, эмоциональную вступительную статью Ромена Ролана. Книга на русском языке вышла в 1926 году и переиздана была в 1995.
Он как врач исследовал человека как биологический вид, его поведение на войне. Как хирург он впервые сделал какие-то обобщения. Сейчас-то мы гораздо больше об этом знаем. После афганского, чеченского и всех других этих синдромов, да, горячих точек, мы знаем, что поведение людей невозвратно меняется. Но ведь и на художников это тоже влияло. Николай сформулировал 3 основных типа биологии человека. Художник против войны, художник внутри войны, то есть он кого-то оправдывает, кого-то обвиняет, да, и художник вне войны. Вот этот вот последний тип специально рефреном в пандемию Бродского повторяли, да, не выходи из комнаты. Это вот все знали эту строчку, и она вроде как бы согласуется с этими 1,5 комнатами, да, но на самом деле она не выходи из мастерской, художник. Смысл этого стихотворения в этом. Не реагируют на это, занимайся своим, у кого слово, у кого краски. И действительно, некоторые об этом задумались. И для меня, например, было вот самое прекрасное, когда из Твери пришел сюжет, связанный с художником Белютиным, в котором прям вот автор из Тверской галереи, да, прям сформулировал, что художник Белютин родился в окопах, потому что он до этого был просто учеником художественного училища, а вот там с ним что-то произошло. А вот что произошло, это уже пытался понять этот сотрудник. Вот очень много сюжетов, затронувших нас. Поэтому мы в своих консультациях пытались связать с какими-то нужными людьми, с искусствоведами, с членами семьи. Ленинградская тема, естественно, и больше сюжетов было связанных с ленинградскими художниками. Ну, потому что, может быть, на Русский музей так реагируют. Все, кто с нами работает, они стараются найти что-то ленинградское.
Да.
Или эвакуированные, или еще какие-то сюжеты очень интересные. А у нас тут тоже есть вообще не исследованные, даже у нас. Вот, например, «Блокадный трамвай». Вера Зинькович, например, вообще первая публикация памятника. То есть этот альбом, ну, кажется, у нас все фонды уже показывались, да, неоднократно. А вот этот вот маленький альбомчик вот впервые показывает.
Этот брошюрованный альбом, 230 страниц небольшого формата, художница Вера Зинькович вела в течение всех дней блокады и в 1980-х годах передала его в Русский музей. Вера Зинькович провела блокадные дни в мастерской на Кировском проспекте вместе с художником Валерьяном Двораковским. Ни на один день не уезжала из города. Когда пустили в Ленинграде первый трамвай, художница поняла, что может разом увидеть многих сограждан. Художник с цепким глазом, она ездила в трамвае, внимательно наблюдая за соседями. В ее альбоме портреты мужчин, женщин, детей в зимних одеждах или нарядных шляпках, а ближе к лету и с прическами. Этот калейдоскоп лиц – уникальный памятник сограждан ленинградцев. Есть и насыщенный по цвету, а художник пользовался гуашью пейзажной зарисовки. И еще один художественный документ блокадного времени. Он называется «Атлас переливания крови» 1942-44. Сотрудники Ленинградского института переливания крови незадолго до начала Великой Отечественной войны работали над созданием иллюстрированного пособия по истории практики переливания крови. Книга предназначалась и для обучения студентов медицинских вузов, и для широкого круга читателей. Достижения медицины помогли врачам спасти тысячи жизней на фронте и в тылу. К работе над книгой были привлечены ленинградские художники, остававшиеся в блокадном городе – Митрохин, Пахомов, Измайлович. Основную часть иллюстрации создал Владимир Конашевич. Эта книга «Атлас» была готова к изданию уже в 1943-м, но вышла лишь в 1946 году. Вот ее вы тоже можете увидеть в материалах международного изомарафона прошлого года.
Особенно близок к моему сердцу, до глубины души, сюжет, связанный с институтом переливания крови. Ну, это же прорыв был в медицине, когда начали в массовом порядке забор крови, это делать для поставки на фронт ленинградский. И среди них художники. Мы туда, естественно, съездили. Все, что могли, собрали у сотрудников, поснимали. Нашли имена этих художников. Ну, в том числе, например, Конашевич. Да? Но то, что там вскрывается на местах, это невозможно осознать в реале. 20 литров крови давало почетного донора на момент блокады. При этом один забор 125, не как сейчас. И при этом они же голодные все, да? Они же непонятно вообще, как они туда пешком добираются, сдают кровь. Тогда они получают усиленный паёк, а паёк нужен не только им, а он нужен семьям. То есть это беспрецедентная вещь, когда люди падающие с ног, и там всегда полный это пункт приема крови.
Вы были в институте переливания крови, там есть музей?
Там есть маленькая комнатка, ее трудно назвать музеем. Это вроде как это уголок боевой славы. Но какие-то картины, например, которые там писались вот по заказу, даже не только для этого атласа, но и вообще для поднятия духа, очевидно. Эти картины прямо сейчас по самому институту, то есть они висят в кабинете зам по науке, в актовом зале, а они военной поры. Это все оригиналы. И их только изредка снимают по случаю.
Это графика, которая фиксировала оборудование или положение пациента.
И оборудование. Там вот, например, есть рисунки Пахомова. Почему они такие выглядят веселыми? Это все натурные, да, работы. Они там и находятся, и они не попадают в орбиту музейную. В военно-медицинском музее тоже есть свои материалы. Вот, они нам дали сюжет «Ленинград глазами Амшея Нюрнберга». Это графика тоже. У них прям целый альбом сохранился. И вообще, те, кто к нам уже один раз пришли, они хотят и дальше участвовать. Есть потрясающие, интересные и добрые сюжеты. Мы просили вот совсем последних десятилетий пока не трогать. Мы хотели побольше собрать материалов самих воевавших и детей войны, что называется. А на второй год мы немножечко расширили хронологию. Сейчас вот дальше расширилась география на заграницу. У нас уже Финляндия есть, да, ну, наши. Потом взгляд из-за границы. Ну, вот, например, дочь одного из самых-самых лучших наших мастеров, живущая в Германии, профессионал искусствовед, кстати, она дает свой взгляд на эти экспонаты.
Мы говорим сейчас о Второй мировой войне.
Да. И дает такую коннотацию, которая у нас не принята. Вроде бы война была так давно, а все на самом деле очень тонко. И в каких-то трактовках все очень сложно получается. В этом году мы съездили в Москву летом и взяли интервью 97-летнего Виктора Иванова. А его картина у нас в экспозиции прям, ну, почти с момента создания. А причем из-за этой картины горком вызвали Пушкарёва, там чуть не снесли ему
голову.
Да, потому что он пошел против критики и приобрел для коллекции нежелательную картину. А это как раз рождение сурового стиля. Семья 1945 год. Сидит послевоенная семья, мать, отец и три девочки. Да? Что-то едят за обычным скудным столом. Простенькая занавесочка, черные контуры, характерные для вот раннего очень строгого стиля. И все. А тут история про те вещи, про которые и сам художник не афишировал. И сейчас не особенно хочет говорить. А то глубинное переживание опыта войны, ну, в частности, речь идет о религии. До этого надо добраться. Это надо почувствовать, задаться какими-то вопросами, да? В 50-е годы об этом вообще разговора быть не могло.
А на полотне ничего связанного с религиями нет?
Нет, концы полотенец, которые висят на иконе, да, вот в углу.
Все-таки икона есть?
Да. И это был тот самый мотив, из-за
которого Пушкарёва в горкоме партии.
Да. А это вот как раз те самые художники новой волны, которые решились сказать просто о неприходящей ценности каких-то очень важных вещей, что такое вот происходит в этой семье, где все молчат. На матери платок, потому что это старообрядцы. Нет праздника. Возможно, это поминовение, потому что все молчат. И ощущение, что происходит что-то закрытое, в которое никакой гость не может быть посвящен. У Ролана Барта сформулировано: драма может быть в жизни у многих, но трагедии достойны только избранные.
Сегодня среди заявок художники из Ливана и Бейрута. Заинтересованные участием в изомарафоне Российский центр науки и культуры за рубежом по линии Россотрудничества. Зная о потомках участников Второй мировой войны, о современных художниках, откликающихся на вызовы времени, конфликты на почве национальных, расовых и культурных традиций стали почти повсеместными. Некоторые из них едва заметны, но иные перерастают в вооруженные столкновения и локальные войны, перед жестокостью которых меркнет даже угроза глобальной мировой войны. Вступает в разговор заведующий отделом Центра мультимедиа Русского музея Анастасия Гордеева.
Тот же Бейрут, да, сначала они прислали, мы просто возьмем интервью у тех, кто участвовал во Второй мировой и живут теперь, например, в Бейруте, а теперь они прислали художники Бейрута 80-го года, которые как начали в 80-е писать воспоминания про ту войну, а теперь пишут про новую войну, которая по-прежнему еще идет. Из старых участников практически все участвуют заново. Они через эту оптику заявленные темы пропускают все, что они теперь находят. Будет научная какая-то конференция, потому что действительно очень много находок. Вот на примере Тамбова, да, если они в пандемию там 2,5 человека создавали ресурс, то теперь они вместе с другими организациями города подтянули целую команду. У нас задачи количественной этой вот гонки, чтобы больше ресурсов совсем нет. Наоборот, благодаря социальным сетям. Это не такой важный показатель, потому что вот по количеству 2 миллиона посмотрела, но мы за эти 2 миллиона четко отвечаем, потому что они сидели и смотрели изомарафон, если он из 3 часов состоял, то глубина просмотра 2 часа 40 минут, то есть практически весь. 20-й год — это цифры просмотров там 700 тысяч, это единовременный просмотр вот этих эфиров. 21-й год — это уже около 2 миллионов. Что будет в этом году, сложно предположить.
Вы понимаете, это не ТикТок, это не модные форматы эти, вот молодежные. Прямой эфир 8 мая. Заранее выстраивается программа, и там с 12 часов дня, естественно, на все соцсети транслируется, на все наши группы и канал Культуры РФ.
Уже такая трансляция общая не только на ресурсы Русского музея, но и на региональную сеть. Сами участники стараются обязательно параллельно с нами публиковать и делать ретрансляцию нашего эфира. То есть 8 мая по всему миру на разных соцсетях звучат с 12 до победного вот эти онлайн-ресурсы из разных регионов. Важно, что они сами делают значимость собственных региональных ресурсов и встраивая их в мировой контекст художественных процессов, не как там часть вот истории этого города, этого края, а как часть истории большой. Сначала все подают заявки, связанные со Второй мировой войной, а потом, вот, когда они понимают войну и художника как два феномена, столкнувшихся, и начинают уже смотреть на свои же коллекции по-другому, предлагая уже совсем новые темы. И стало появляться больше участников не виртуальных филиалов, а как раз библиотек, фондов, архивов, где масса материала, который вот просто так...
Не выставочный. На мелких бумажках, иногда папиросного формата, вот блокнотики. Даже если их выставят в витрине, зритель проходит мимо. Нужно акцентировать, чтобы привлечь внимание. Вот это все дает мультимедиа.
Технологии позволяют нам акцентировать зрительно, да, создавая визуальную очень сильную картину, впечатление, которое мы можем подать как в рамках прямого эфира, когда уже каждый ждет, что 8 мая будет этот эфир, так и позже, когда они уже все формируются на отдельном сайте и уже такое общее информационное поле со взглядом «Художник и война».
Все материалы по двум марафонам и следующий тоже находятся на сайте «Виртуальный русский музей». Например, в Киришах обсуждался вопрос о выводе вот этой трансляции на городские билборды. Да?
Это было, но только они попросили в записи, и уже 9 мая они вывели на большой экран все вот эти сюжеты, 3 часа 20 минут, все они шли подряд на площади.
Это очень хороший выход вот этой акции, и в то же время все это сохраняется для нашего использования навечно, да, что называется.
Пока все, что выходит в трансляцию от Русского музея и культуры РФ, да, по всем сетям, получаете ролики, мы их отсматриваем от начала до конца перед тем, как они выйдут в эфир.
И, конечно, очень просим избавиться
от штампов,
патетического голоса, вот этого вот, от умирания на первых же тактах, вот на первых словах. Это же много часов идет. Почти 2 миллиона просмотров. Правда, я не ожидала такого.
Организаторы на минувшей неделе завершили прием заявок. Теперь творчество. Благодарим за участие в программе заведующую отделом Центра мультимедиа Русского музея Светлану Бирюкову и Анастасию Гордееву. У микрофона была Анна Всемирнова.